Глава 24. Не спрашивайте меня откуда, но, проезжая на Гладиас мимо каменных грифонов на воротах Малфорда, я знала, что что-то не так. Трудно объяснить, но было такое ощущение, что между ударами сердца дом куда-то исчезает, словно невидимый художник то стирает его, то рисует заново. Никогда в жизни я не испытывала ничего подобного. Казалось, каштановая аллея никогда не кончится. Чем усерднее я крутила педали, тем медленнее, казалось, приближалась. Но, наконец, я открыла входную дверь. «Привет!» — окликнула я, будто путник, неожиданно наткнувшийся на ведьминский домик посреди леса, будто я не живу здесь всю свою жизнь. «Привет! Кто-нибудь дома?» Разумеется, ответа не было. «Они, скорее всего, в гостиной. Они всегда в гостиной». Я побежала в западное крыло, стуча ногами по коврам, но гостиная пустовала.
Я удивленно стояла в дверях, когда за моей спиной что-то стукнуло. Должно быть, звук донесся из отцовского кабинета. Одной из двух комнат букшоу, доступ в которой был запрещен. Второй был будуар Харриет, который, как я уже говорила, отец сохранял как мемориал, где каждая бутылочка из-под духов, каждая пилка для ногтей и пуховка оставались точно в том виде, как они были, когда она покинула дом в тот последний день. В будуар нельзя входить ни при каких обстоятельствах, а в кабинет отца можно входить только по его распоряжению. Я постучала, открыла дверь.
Дугер с удивленным видом поднял глаза. Неужели он не слышал, как я бежала по вестибюлю?
«Мисс Флавия», — произнес он, откладывая альбом с марками, который упаковывал в коробку.
«Что случилось?» — спросила я. «Где все?»
Я все еще чувствовала неловкость после нашей последней встречи, когда меня внезапно накрыла волна сентиментальности.
«Полагаю, мисс Офелия ушла в спальню по причине головной боли. Мисс Дафна сортирует книги в библиотеке».
Мне не требовалось спрашивать, зачем. Сердце мое упало.
«А отец?»
«Полковник в своей комнате».
«Догер», — выпалила я, — «что случилось?» «Я поняла, что что-то не так, когда только проехала ворота Малфорда. В чем дело?»
Догер кивнул. «Вы тоже это чувствуете, мисс?»
Никто из нас не мог подобрать слова, а потом Догер произнес.
«Полковнику Делюсу позвонили».
«Да? От кто?» Мне так не терпелось, что я даже не смогла сказать «от кого».
«Боюсь, не могу сказать», — ответил Догер. Звонивший не представился. Он настоял на том, чтобы говорить непосредственно с полковником Делюсом.
«Это все дом?» — спросила я. «Букшоу продали?»
Мои кости вскипели, душа застыла. Кажется, меня сейчас тошнит. «Не знаю», — сказал Догер. «Полковник не поделился со мной. Должен признать, что я тоже об этом подумал».
«Если бы я не была Флавия Делюс, я бы отправилась в комнату отца и потребовала объяснений. В конце концов, это же моя жизнь, не так ли?» У меня было такое ощущение, будто я за минуту повзрослела на несколько лет.
«Признай это, Флавия», — подумала я, — «у тебя просто не хватает пороху схватить льва за гриву в его логове». По какой-то странной ассоциации я вспомнила о члене городского магистрата Ридли Смитсе и его специфическом львином лице.
«Догер?» — спросила я, меняя тему со скоростью курьерского поезда. «Что бы ты сказал, если бы я спросила тебя об ослабленных мышцах, вялых ладонях и подволакивающихся ногах?»
«Я бы сказал, что вы снова побывали в Богмар-холле», — ответил Догер с честным и преисполненным добродетели лицом.
«А если бы я сказала, что не была там?»
«В таком случае, мисс, мне пришлось бы спросить вас о дополнительных подробностях».
«А я бы ответила, что встретила кое-кого с такими же симптомами, а кроме этого, с большими круглыми немигающими глазами, без ресниц и бровей, с провалившимся носом, пятнистым коричневатым лицом и жуткими морщинами между бровями».
«Но я бы сказал, хорошая работа, мисс Флавия. Весьма наблюдательное описание так называемого львиного лица. Уместно ли, если я поинтересуюсь, бывал ли этот человек в Индии?»
«В точку, Догер», — обрадовалась я, — «в самую точку. Классический случай отравления свинцом, я полагаю?»
«Нет, мисс», — ответил Догер, — «классический случай болезни Хансена».
«Никогда такой не слышала», — заметила я.
«Осмелюсь возразить», — сказал Догер, — «более широко она известна как проказа».
«Проказа», —
Ужасная болезнь, о которой нам всем рассказывали в воскресной школе. Страшная болезнь, которой отец Дамиан заразился от прокаженных Малакаи. Примечание. Флавия говорит о Дамиане де Веспере, 1840-1889 годы, католическом священнике, посвятившем жизнь миссионерской деятельности на Гавайях. Он также занимался улучшением условий жизни прокаженных, которых в то время ссылали в колонию на острове Малакаи, и сам заразился проказой, отчего и умер, был причислен католической церковью к лику святых. Конец примечания. Побелевшая, покрытая коростой, шелушащаяся кожа, голубоватые язвы, сгнившие носы, отваливающиеся пальцы рук и ног, и лицо, в итоге превращающееся в безнадежную развалину. Прокаженные Малакаи, которым мы регулярно посылали пожертвования, собираемые в воскресной школе. Проказа. Тайный страх каждой девочки и мальчика в Британской империи. Наверняка Доггер ошибается.
«Я думала, люди от нее умирают», — сказала я.
«Да, иногда. Но в некоторых случаях она переходит в спящую форму, не развивается активно, это может длиться годами».
«Сколько?»
10, 20, 40, 50, по-разному, нет общего правила».
«Она заразна?» — спросила я, и внезапно меня охватило отчаянное желание вымыть руки.
«Не настолько, как можно было бы подумать», — ответил Доггер. «На самом деле почти не заразна. У большинства людей естественный иммунитет к возбудителю этой болезни».
Годами я страстно мечтала расспросить Доггера, откуда у него такие обширные познания в медицине. До сих пор мне удавалось сдерживать свой порыв. Это не мое дело. Даже легкий намек на его тяжелое беспокойное прошлое станет непростительным вторжением.
Я сам знавал случаи, когда папулы продромальной стадии...
Внезапно он умолк.
«Да», — подтолкнула я. Такое впечатление, будто глаза Доггера упаковали свои пожитки и улетели в какое-то отдаленное место. В другой век, быть может, в другую страну или на другую планету. Спустя какое-то время он произнес:
«Как будто меня тут не было».
Внезапно голос Доггера упал до шелеста листьев, вздохов ветра в исчезнувшей иве. Я затаила дыхание.
«Бассейн». Медленно проговорил он, и его слова бусинами нанизывались на длинную нитку. «В джунглях. Иногда вода чистая, ее можно пить. Иногда мутная. Погрузи в нее руку, она исчезнет».
Доггер вытянул дрожащую руку, чтобы прикоснуться к чему-то, чего я не видела.
«Она исчезла. Или она там? Невидимая. Кто-то ищет в глубинах, беспомощный. Надежде найти что-то, что угодно».
«Все хорошо, Доггер», — сказала я, как всегда, и прикоснулась к его плечу. «Это не имеет значения, не важно».
«О, это имеет значение, и это важно, мисс Флавия», — возразил он, поразив меня своей настойчивостью. «И, может быть, сейчас более чем когда-либо».
«Да», — автоматически повторила я, — «может быть, сейчас более чем когда-либо». Я не совсем понимала, о чем шла речь, но была уверена, что разговор должен быть продолжен во что бы то ни стало. Не меняя темы, я заметила мимоходом, как будто ничего не произошло.
«Не нарушая ничьей конфиденциальности, могу сказать, что человек, которого я имею в виду, это член городского магистрата Ридли Смит».
В конце концов, если бы Доггер был со мной в склепе, он увидел бы его собственными глазами.
«Я слышал о нем, не более», — ответил Доггер.
«А тот другой, о котором я спрашивала тебя раньше, это его сын Джослин».
«Да, припоминаю. Отравление свинцом».
«Именно», — сказала я. «Ты заключил, что я была в Богмар-холле».
«Я слышала разговоры о сыне», — продолжил Доггер. «Слуги говорят, на рынке ходят слухи».
«Но не о его отце», — подсказала я.
«Нет. Об отце нет, во всяком случае, описания наружности».
«Бедный Джослин!» — воскликнула я. «Если твой диагноз верен, его мать страдала от отравления свинцом, а отец прокаженный!»
Доггер печально кивнул. «Такое случается, пусть даже мы делаем вид, что нет».
«Они будут жить?» — спросила я. Я медленно подвела разговор к самому важному вопросу. «Сын, может быть», — ответил Доггер. «Отец, нет».
«Странно, не так ли?» — сказала я. «Начавшаяся развиваться проказа убьет его?»
«Сама по себе проказа редко бывает смертельна», — заметил Доггер. «Ее жертвы, как правило, умирают от почечной или печеночной недостаточности. А теперь, если вы меня извините, мисс...»
«Разумеется, Доггер», — ответил я. «Прости, что помешала. Знаю, у тебя дела». Все висело на волоске. Доггер был на грани того, чтобы провалиться в один из своих эпизодов. Я знал, что он просто хочет уйти в свою комнату и тихо развалиться на части. Но худшее позади, по крайней мере, сейчас, и ему надо дать возможность побыть в одиночестве.
«Что происходит, Дафф?» — спросила я, врываясь в библиотеку с таким видом, как будто в букшоу был обычный приятный день. «Моя сестрица удивительно проницательна, пусть даже делает вид, что это не так». Если и правда звонили с плохими новостями, Даффи уже наверняка разнюхала все подробности. По этой части она очень похожа на меня.
«Ничего»,
— ответила Даффи, не отрываясь от сортировки книг. «Такое ощущение, что чувство трогательной близости, возникшее между нами во время нашего сестринского перемирия, утекло, словно песок в песочных часах».
«А кто звонил?» — спросила я. «Мне показалось, я слышала звонок».
Звонящий телефон был такой редкостью в букшоу, что на эту тему можно было распространяться, не вызывая подозрений.
Даффи пожала плечами, открыла незнакомку из Уайтфилд-Холла. Примечание. Роман Эмили Бронте.
Конец примечания.
Чтобы не огорчило отца, он этим не поделился. Что в некотором роде успокаивало. Мои сестры все знали. Что знала Даффи, то знала и Филли. Что знала Филли, то знала и Даффи. Что знала Флавия, было шишкой на бревне в морской впадине. Темной, мрачной, никому неведомой. Пытаясь немного разрядить обстановку, я сказала: «Хочу почитать хорошую книгу. Посоветуешь мне что-нибудь интересное?»
«Да», — отозвалась Даффи, — «священную Библию». С этими словами она захлопнула незнакомку из Уайтфилд-Холла и величаво покинула комнату. «Вот тебе и родная кровь».